Алло? Нет, она занята. Какой министр?
А мы свободны для всех. И даже для министра.
Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
Мы с вами на одной волне.
Hello! Общежитие слушает.
И мы вас слушаем.
Галочка, ты сейчас умрешь.
Нет, лучше жить, общаться и слушать.
Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11:06 в Москве. Добрый день, друзья. В студии Макс Челноков.
И Марина Александрова.
Мы сегодня 7 марта, четверг. Что в течение этого дня мы с вами будем делать? В течение этого часа поговорим о водопроводной воде. Насколько она вообще полезна, можно ее пить или не пить. Выясним, кто она, сильная женщина. Расскажем также, как провести длинные выходные и разыграем билеты. Это в программе «Выход в город». Вот. Далее в праздничные книги обсудим с заместителем главы, с директором по маркетингу издательства «Бомбора». Ну и в 13:00 программа «Провиант». К нам заглянет шеф-повар, историк кулинарии Антон Прокофьев. Будем говорить о блюдах с женскими именами.
Мы вас услышали.
Так, ну что, давайте обсудим, знаете что, календарик перевернем.
Наши координаты. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграмм говорит Москобот. Телефон прямого эфира 7373948, код города 495. Наш ютуб-канал говорит Москва. Телеграм-канал радио говорит Москва в одно слово латиницей. Группа ВКонтакте говорит Москва 94.8 FM. Присоединяйтесь, слушайте, пишите что-нибудь интересное.
Так, и что произошло сегодня в этот день, в разные года, в разные дни, вернее, не дни, в разные века, вот прямо сейчас и выясним. Кстати, в программе, вот буквально в течение этого часа мы разыграем билет от флористической компании, букет разыграем от флористической компании, друзья. Вот, и я хочу обратиться к нашему слушателю, который выиграл букет цветов вчера. Пожалуйста, напишите еще раз сегодня, как вас зовут и ваш номер телефона. Мы просто потеряли ваши координаты. Пожалуйста, кто выиграл букет цветов вчера, к 8 марта, напишите сегодня. Итак, что сегодня случилось в разные дни? Так, все события. Ну что, где? Почему не открывается? Вот, открылось все. Итак, сегодня римский император Константин Великий, провозгласил воскресенье днем отдыха. Вот кому мы благодарны за то, что у нас есть воскресенье. Это было в 321 году.
А в 1776-м день рождения телефона Александр Белл запатентовал изобретенный им телефонный аппарат. А Амундсен известил мир об открытии им Южного полюса в 1912 году.
В 1960 году в СССР был сформирован первый отряд космонавтов. А вот кто не помнит, буквально 10 лет назад в этот день открылись 11-е паралимпийские зимние игры в Сочи. Вот такие вот события были.
В этот день родился Роб Рой, национальный герой Шотландии, между прочим, разбойник. В 1671 году это произошло.
А также в этот день родились Роберт де Монтескью, французский писатель, коллекционер, библиофил, покровитель искусства. О, вот какое хорошее слово, библиофил. Я тебя буду называть библиофилка.
Сегодня еще родился Борис Кустодиев, это русский художник-портретист, это произошло в 1878 году. Сергей Лазо родился, русский революционер, участник гражданской войны.
Композитор Морис Равель, французский композитор, импрессионист, дирижер, потрясающие его произведения есть, мы помним все... Господи, как он, не Хабане, как это произведение, Марин? Да Плесецкая танцевала. Там та да дам та да 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 дам та да дам та да да да.
Понятно. Абе Кобо сегодня родился. Это японский писатель в 1924 году. Андрей Миронов в 1941. Шамиль Тарпищев сегодня отметит свой день рождения. И Владимир Драчев, советский, российский, белорусский биатлонист и тренер.
Ну и также сегодня день памяти Яна Арлазорова в 2009 году. Это артист эстрады, театра, актер телевидения и кино. Также сегодня день памяти Стэнли Кубрика, американского кинорежиссера и продюсера. Ну и Александра Веденского, это русский философ, психолог, логик. Вот такие вот, друзья, события.
По народному календарю сегодня Поликарпов день. Святой Поликарп был учеником апостола Иоанна, впоследствии стал епископом Смирнским. Его иногда также называли вождем всей Азии. На Руси в этот день незамужние девушки грустили и прибирали свои платья. Впрочем, девицы времени зря не теряли, пытались привлечь женихов. Для этого использовались разные обряды. Например, девушки дожидались появления молодого месяца, а увидев его, вертелись на правой пятке, приговаривая. И вот что они приговаривали, возможно, Макс нам сегодня расскажет.
Млад месяц, увивай около меня женихов, как я увиваюсь около тебя.
Ну, все в рифму, все так классно. Особые поговорки были на Поликарпа о 40. Говорили, что с этого дня 40 гостей не прочит, вперед свахи к дому не летит. Да, тоже все в рифму. Наблюдали за поведением птиц. Если сорока лезет под стриху, наверное, да, быть в юге, и именины в этот день.
Именины у Александра, Алексея, Ивана, Климента, Кузьмы, Михаила, Моисея, Николая, Поликарпа, Сергея и Федора. Поздравляем!
Мы вас услышали!
Ну что, к новостям. Из грузовика в Домодедово украли тюльпанов на 3 миллиона рублей.
В полицию обратился растерянный предприниматель. Наглецы на цветочной базе представились его именем, а затем переложили тюльпаны в свою машину и скрылись.
Не, ну я понимаю, там украсть, не знаю, ну там 10 букетов вынести, да? Ну на 3 миллиона рублей это сколько надо? Это тонна. 10 букетов
тоже так себе история украсть. Зачем?
Не, ну, ну, типа там, я не знаю, ну, не 10, 5 букетов, 1, 2, ну, на 3 миллиона, это же, ну, это практически, ну, не тонна, но, может быть, ну, килограммов 200-300 тюльпанов.
Угу.
Ну, как-то вот взяли, пришли, переложили. Ну, ладно, Марина, эта информация следующая для тебя. А, можешь в выходные зажигать, в зоопарке будешь. Женщины в леопардовой одежде могут бесплатно сходить в московский зоопарк 8-10 марта. А, нужно, чтобы на девушке было не менее двух элементов одежды с леопардовым принтом.
У меня только один, поэтому я не пойду.
Не пойдешь?
Без меня, да.
Ну, жалко, а то бы ты там зажгла. Кстати, есть, не есть, я сегодня ехал в метро и в вагоне увидел эту информацию, и в вагоне насчитал трех женщин с леопардовыми принтами.
Ну, они готовятся, видимо,
две были в
к
пальто.
Посещению московского
леопарда. Да, да, да. Две были в пальто, а одна была, ну, как это назвать, не шарф, но он широкий такой, палантин. А?
Палантин.
Палантин, наверное. Широкий шарф, палантин такой, накинут ей на плечи, тоже с леопардовым принтом. Ну, наверное, готовится, да. В Подмосковье открыли станции мужской поддержки к 8 марта. Почему только в Подмосковье, я не понимаю, но да
Москве,
ладно.
В Москве, видимо, не нужна поддержка.
Мужики в Москве более, да, такие поддержанные,
собранные. Там можно,
собранные.
В общем, выбрать и бесплатно упаковать подарки для своих дам.
Да, значит, открылись они Вегас Крокус-Сити, Вегас Каширская, Вегас Кунцево.
Минутка рекламы пошла.
Да, будут работать с 16 до 21.00 6 и 7 марта. Отличный вариант для тех, кто вспомнил про праздник только сейчас, друзья. Идите, вам там помогут. Значит, в Норвегии нашли самый люксовый общественный туалет.
Из туалета можно наблюдать северное сияние зимой и видеть полуночное... Полуночное, наверное, солнце летом. Возле постройки
полуночное, да.
Установлены скамейки из норвежского розового мрамора, а в сторону берега ведут ступени.
Ну и что в нем люксового?
Ну, наблюдать северное сияние. Ты сейчас наблюдаешь северное сияние, сидя в туалете? Ну, честно.
Нет, ну, наверное, нет.
Не открывая дверь своей квартиры.
Нет, наверное, я не наблюдаю, но только из-за северного сияния.
Ты не поедешь в Норвегию?
Нет. Я, во-первых, был в Норвегии, я видел северное сияние.
Сидя в туалете?
Нет, не сидя в туалете, а это был специальный зал за стеклом, медленно под музыку.
А солнце видел ночью?
Пергюн, да, видел. Ну, а ты в Питере была зимой?
Была.
Ну, вот сон.
Во все времена была.
Ну, ой, почему зимой? Это летом. Летом.
Тем более.
Солнце есть летом тоже. В Санкт-Петербурге далеко не надо летать. Не знаю, мне северное сияние как-то не поразило. Мне казалось, что это должны быть такие всполохи.
Недоработка
такие,
какая-то, да, у
природы? Да, вспышки, да. Что-то, ну, как-то это, видно, моя насмотренность или моя зажратость. Mm-hmm. Мне как-то это, ну, не зашло.
Это как когда я тебе рассказываю, что я сходила в театр, и спектакль был просто ужасный, плохой. Ты начинаешь говорить, что мне все не нравится. Вот примерно же из этой серии.
Ну, так и есть.
Ну, мне не в смысле, мне не все не нравится. Мне нравится.
Ну, ты человек настроения. Ты, видно, пришла в тот момент с плохим настроением.
Вообще не так.
И мы ушли. Это не только один раз было, и в другие разы так.
Слушай,
было.
Ну, если спектакль плохой, почему я должна хвалить
этот спектакль? Нет, с этим я с тобой соглашусь. Я этого спектакля не видел. Мы говорим об одном конкретном спектакле.
Во-первых, я там
спектакле.
Была не одна, и не только мне не понравился
и
этот
тоже,
спектакль.
Вместе человек,
со мной люди выходили из зала.
Ну, понравилось, плевались. Но я конечно. В этом случае, я тебе верю, просто рекламная кампания настолько распиарена этого спектакля.
Ну, потому
настолько,
что, видимо, спектакль совсем плохой.
Да, настолько это все, не знаю, приподнята вот так вот планка, что это шикарно. По шикарному произведению. Но, короче, из слона сделали муху. А оказывается, ну вот...
Мне, больше кстати, всего поражали люди, которые смеялись над шутками, над которыми, ну, нужно было плакать.
Ниже плинтуса или что, или за 300?
Очень отвратительные шутки, совершенно не смешные.
Ну, какие пошлые, что, гадкие, что, какие?
И пошлые, гадкие, и низкие, и какие-то обесценивающие людей, и прям... И прям, они просто были ужасны, ты понимаешь? Я вместе со мной из зала вышел актер, я не помню его фамилии, а он известный актер, он часто снимается в каких-то фильмах.
Он
играл. А, он был зрителем. Когда была пауза какая-то, ну, между сценами, мы сидели и думали, так, ну, чтобы совсем уж неприлично не идти там, не топать ботинками, да, сейчас вот будет какая-то шумная сцена, и мы выйдем. И там была такая история, что все рассказывали герои на сцене свои истории. И мы думаем, ну, история должна быть короткой, минут на 5.
Мы говорим о спектакле, давайте мы вам пометим, все-таки скажем, это спектакль «Москва-петушки» по, значит, Дорофееву.
Ерофееву все-таки.
Ой, Ерофееву, извините, да. Ради бога, а я Дорофееву.
И история, Ерофееву, и представляешь, да. Вот как в анекдоте, и мы сидим, и история никак не заканчивается. Вот до этого была история там на 5 минут. А следующая история женщины,
вот
она была
монологи.
Минут 10-15. И, в общем, когда там стала играть какая-то музыка, какое-то действие на сцене стало происходить, мы встали и выбежали просто из зала. Я всегда даю спектаклям шанс.
Во время
шанс.
Акта?
Да, я, не, невозможно было. Я просто часто хожу в театр.
Мы однажды с Мариной ходили в театр, она с подругой была, а я с ними, и я сел сзади.
Ну, я не могу сказать, что это был плохой спектакль, с которого ты ушел. Да. Он был не блистательный.
Марина сидит, смотрит, а потом поворачивает голову. Раз, а меня нет. И она мне пишет, ты испарился или что-то такое?
Да.
Я говорю, да, Марин, слушай, я не смог выдержать.
Просто все равно ты, даже если идешь на какую-то комедию, даже если там какие-то шутки, может быть, не очень смешные, но ты видишь, что актеры стараются, и как, ну, что-то есть от их игры, да, какие-то эмоции, может быть, это какое-то произведение классическое, да, которое тебе не очень нравится, не очень интересно, но все равно ты видишь, что актеры стараются, все замечательно. А тут... Актеры старались.
Ну, короче, комбо, все сошлось.
Они старались,
плохо.
Вот правда. Тут не могу сказать, что актеры играли плохо,
ну,
что какая-то была плохая
сценография. Состав да. Был шикарный.
Хотя какая-то была плохая сценография. Нет. Но что-то было не то. Для меня это очень плохой юмор, затянутые неинтересные диалоги и какая-то претензия на оригинальность, которой не было. У меня все.
Понятно. Я хочу тебя обрадовать. Знаешь, сегодня у вас будет праздник живота. Поедите. Вкусненько.
Это как связано? Я думала, сейчас нам придет актер это из этого
тебе,
спектакля.
Нет, это тебе, как это, витаминка для того, чтобы не расстраиваться из-за этого спектакля.
Я не расстроилась. Я после этого сходила в Питере на совершенно потрясающее выступление в Домрадио, слушала классическую музыку, классический хор. Это было просто великолепно. Это правда очень хорошо. Ты всегда сердцем чувствуешь, кожей, да, хорошо это или плохо. Мозгом понимаешь, хорошо или это плохо. Твоя насмотренность тебе всегда помогает. Если это плохо, ты всегда это видишь. Я считаю, что если вам что-то не нравится, нужно вставать и уходить, не нужно терпеть.
Господа,
я про театр сейчас, не про жизнь. В жизни иногда нужно потерпеть.
В жизни тоже.
Да.
Зачем?
Ну, иногда разные бывают ситуации. Но у людей бывают разные настроения.
Ну, кстати, это хорошая
вот
тема, можно поговорить.
Вот ты говоришь про настроение, но настроение бывает, когда между отношениями между людьми, и настроение, когда ну, тебе просто не нравится этот спектакль,
господа,
он не заходит.
На ваш взгляд, вот Марина привела пример терпеть в театре или в кино, или еще где-то. Вот что-то такое, куда ты пришел, заплатил деньги, ты сидишь, тратишь свое время. Марина еще сказала, у меня не настолько много времени, чтобы смотреть то, что
чтобы
мне не нравится.
На это, да, время.
Да, чтобы тратить на это время, что мне не нравится. Угу. Насколько часто вы терпите в своей жизни? Насколько часто вы терпите неинтересных людей, не плохие
ситуации?
Ну, например,
вы с кем-то общаетесь, да, понимаете, что вам это неинтересно, что человек просто использует вас для того, чтобы выговориться, а вы ему вообще неинтересны, да?
Да, да. Я, например, у меня бывает вот, знаешь, мне очень жалко времени, когда я стригусь.
А я обожаю, кстати.
А я нет.
Просто ты, знаешь, ты не сел 6 часов на AirTouch.
Вообще, нет, это я бы сошел с ума. Нет, вот эти, ну, 40-50 минут, пока меня стригут. Вот
а
сижу,
еще бывают парикмахеры, которые тебе рассказывают всю свою жизнь.
Я предупреждаю обязательно ресепшн, говорю, только, пожалуйста, со мной не разговаривайте.
Кстати, спрашивают, ну, может быть, там было что-то хорошее, буфет XMR, так как это была премьера спектакля, там наливали. Но это не помогло. Ты знаешь, мы подумали, что было бы неплохо, если бы они не наливали. Бы, может быть, не во время, не перед спектаклем, а во время. Это очень как-то хорошо соотносится с темой вообще этого спектакля «Москва петушки». Понятно, что не всем нужно там как-то напиваться, да, было, наверное.
А мне кажется, надо было напиться как по этому, по самому действию спектакля. Там постоянно
самое
идет разговор
классное,
об алкоголе.
Да, самая классная часть спектакля. Мы вышли когда из зала, да, и пошли в женскую комнату, спустились. И там сидела женщина, облокотившись на раковину. И так, знаешь, слегка покачивалась.
Где сидела на полу?
В туалете, нет, там можно было присесть. Она сидела, облокотившись на раковину, и покачивалась. Я подошла к ней, спросила, извините, вам плохо? Она так на меня подняла свои такие глаза, немножко затуманенные, и сказала, нет, не очень хорошо. Я поняла, что у нее спектакль прошел великолепно.
Она с прошлого спектакля еще не уходила.
Да, ну нет, там, правда, было очень много алкоголя перед спектаклем. Вот. Но я, к сожалению или к счастью, пришла за 10 минут до начала,
кто
поэтому...
Кто читал Ерофеева, тот знает, о чем идет речь. Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Олег. Я раньше всегда, так сказать, думал, ну вот мне неинтересно, не хочется терять время, ну как так, стыдно, все такое. Считаю, что нужно сводить к минимуму вот то, что не нравится, то, что не хочется слушать и так далее, под каким-то удобным предлогом уклоняться от разговора. А вот по поводу того, что Марина говорит, что вот спектакль или что-то такое, так сказать, не нравится. Вот у меня такое впечатление по рассказам, по вашим, Марина, что вы слишком часто, слишком много ходите.
Так бывает,
но
да.
Это не говорит о том, что она какая-то предвзята к этому относится.
Нет, я понимаю, но если похода в театр будет меньше, то интереса будет больше.
Это вот совершенно это, не факт. Вы знаете, я могу не ходить год, а потом прийти и посмотреть какое-то что-то плохой спектакль, да. И я пойму, я тоже не буду сидеть.
Ты же понимаешь, что плохой спектакль, зачем себя мучить, да? Бывают сложные постановки, которые очень сложно...
Ты шикарную фразу сказала. Да? Почему я должен тратить время на то, что мне не нравится?
Ну, можно распечатать
на просто людей, все даты. На людей, на спектакли, на общение в коллективе каком-то. Вот меня пригласили, тебя не было, я был на свадьбе. Угу. Ты знаешь, и там ко мне постоянно подкатывали какие-то люди, которые мне были, ну, совершенно чужды. Они хотели почему-то общаться со мною. Они расспрашивали про радио, про то, как работается, насколько я вообще ощущаю себя популярным человеком. Я говорю, да не ощущаю я себя популярным. Ну, короче говоря, я постоянно от них убегал. В итоге кончилось тем, что мне стало некомфортно на этой свадьбе. Я перед
Как будто бы к тебе относятся как-то по-другому из-за того, что ты
конечно,
работаешь на радио.
Да. И какое-то дурацкое внимание. И мне стало жалко своего времени. Я распрощался и ушел. Хотя свадьба там еще шла бы и шла. Ну, вот, потому что, ну, когда тебе некомфортно, я считаю, терпеть совершенно не нужно. Это то же самое, как наши российские граждане. Зуб заболел, не знаю, в боку закололо. Да. Ой, ладно, потерплю, к врачу не пойду. На следующий день опять. А потом, когда рванет...
Знаешь, почему это очень часто еще происходит? Я на одну девушку подписана, слежу за ее жизнью. Ну, блогер она очень известный, популярный. Она пошла в больницу и рассказывает об этом. Приходит в больницу, ей нужно было сделать УЗИ. И врач ей говорит достаточно в грубой форме: раздевайтесь. Она как-то так у нее поинтересовалась, до какой степени не стоит раздеваться. И врач, в общем, на нее сорвалась, да, начала на нее орать, что задаете тупые вопросы, вы тут ходите. Ну, в общем, как-то очень токсично себя грубо, повела. Да. А девушка расплакалась и сказала: почему так со мной разговариваете? Ну, вы не так меня поняли, почему так на меня реагируете? Ну, в общем, она сказала, что я оделась и вышла от этого врача. Я подумала, что я не буду терпеть такое отношение и не хочу, чтобы меня врач такое осматривал. У нас многие люди просто вот иногда попадают к таким врачам. У врачей, безусловно, очень тяжелая, сложная работа, огромный объем. Мы это все миллион раз обсуждали. Слушай,
сейчас нас завалят сообщениями про врачей.
Тут именно это просто история о том, что она оделась, вышла, подошла в регистратуру, записалась к другому врачу и уже к нему пошла. И там было совершенно другое отношение.
Мне то же самое. Мне зубная такая была. Она мне как-то нахамила, и потом звонит через 3 месяца, говорит: вы придете? Я говорю: нет, к вам я никогда больше не приду. Да. А что такое? Я говорю: вы хамка. Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Владимир.
Здравствуйте.
Да, как-то очень быстро переметнулась тема к врачам.
Нет, это мы не к врачам, это просто отношение про то, нужно ли терпеть.
Мы про терпение говорим. Терпеливый вы человек, Владимир.
Я очень терпеливый, да.
Ну что, вам будут капать на мозг, вас будут постоянно дергать, вам будет некомфортно.
Я терпеливый до поры до времени, когда это, конечно, перегибает палку, в любом случае, конечно, нужно отстаивать свою позицию, как бы то ни
было. А потом что, вы взорветесь?
Нет, нужно просто человеку дать понять, так сказать, ввести его в рамки, объяснить ему то, что такие вещи, допустим, позволять нельзя. В отношении меня.
Вы спокойно ему объясните.
Барьеры, да. Границы, вот это все выставляем.
Да, барьеры, границы.
Да, и более того, я вам даже больше скажу, допустим, нельзя даже рвать отношения с человеком. Видишь, он где-то ошибся, где-то что-то сделал неправильно. Сразу нельзя рвать отношения. Всегда нужно дать ему второй шанс.
Постепенно надо рвать, да? Медленно, в течение месяца.
До конца, мне кажется, это уже, мне кажется, такая... Точка невозврата проходить не надо.
Вы знаете, Владимир, извините меня, Владимир, извините меня ради бога, но есть такие люди, с которыми надо не то что рвать, а вообще не начинать отношения. Потому что
ты не всегда это понимаешь.
Да, ты не всегда понимаешь, это нужно быть настолько умудренным опытом, чтобы это понять изначально. Владимир, вы шикарный, спасибо большое вам, хорошего дня и прекрасного...
Можно я, если у вас время есть, я хотел немножко про театр рассказать.
Прям 20 секунд.
Да, буквально. Почему не хожу в театр? Я ходил на постановку Абдулова «Пролетая над гнездом кукушки». И через год он умер. Я ходил на Янковского на «Женитьбу Чехова». И через год он умер. Я подумал, наверное, мне не стоит ходить в театр.
Нет, слушайте,
это совпадение.
Поберегу актеров.
Не берите на себя такое, вот это вот обвинение, что это вы виноваты. Это совпадение. И продолжайте ходить в театр. А если вы нам дозвонились и с нами поговорили, это что означает?
Это к удаче, к счастью и к любви.
Спасибо, Владимир.
Это как минимум.
Точно, спасибо. Леонид Беликов, пожалуйста, пришлите ваш номер телефона.
Мы поняли, что вы выиграли букет.
Да, вчера. Так, у нас сейчас новости, и после продолжим.
Мы вас услышали.
11:35 в Москве. Еще раз всем доброго дня, друзья. В студии прекрасная Марина Александрова.
И не менее великолепный Макс Челноков. Представляешь меня, понимаешь, не то чтобы врать, но как-то наступать себе на горло. Может, я что-то другое хотела сказать.
Поэтому ты так и запнулась. Не менее великолепный. Я сказал просто прекрасная, а ты меня великолепна.
Я же не Василиса.
Ну, хорошо. Так, друзья, все, мы поговорили о терпении. Вот смотри, я очень терпелива и смиренная. Ирены, а потому что вариантов нет. На спектакле, если не понравится, конечно, сидеть не буду, пишет Ирина.
Слушай, я вот недавно была в Театре нации на двух спектаклях, на основной сцене и на новой сцене. Великолепные спектакли, совершенно разные, но великолепные. «Гроза-гроза» и «Мой брат умер».
Это название спектакля.
Да, «Гроза-гроза» по Островскому, «Мой брат умер» по Балабанову.
Ну, да, ты, кстати, рассказывала. Ну, вот видишь, опять же, а какое отношение, какой бюджет, какие деньги вложены, какие артисты?
Слушай, ну, помнишь, к нам приходили ребята из совершенно молодого театра, у них нет постоянной площадки, «Снегурочка».
Да-да-да.
Театр «Револьвер», кстати. Угу. Молодые ребята, явно небольшой бюджет, играют великолепно. Хотя «Снегурочка», ну, казалось бы, да, все знают, что там можно нового, да, сделать. Нового. Шикарный спектакль.
Ну, вот не знаю я, от чего это зависит. Угу. Но, друзья, я единственное хочу сказать, мы делали эту тему с Еленой Соловьевой, нашим психологом, и было сказано психологам, что все специалисты мира говорят, терпение разрушает внутреннее состояние. Угу. Человек терпит, 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 а потом это выражается в какую-нибудь агрессию.
Например, да. Либо
или
взрывается,
болезнь,
да.
Или агрессию. Угу. А откуда берутся вот эти вот странные люди, которые заходят в компанию, в офис и, ну, там, не знаю, лишают жизни остальных своих, ну, не остальных, а всех своих коллег.
Вот Петр
потому
пишет,
что они терпели.
Да, здравствуйте, Марина, Макс. Были на прошлой неделе в Театре Российской Армии на маскараде с Домогаровым. Ушли после первого акта, не понравилось.
Ну, не знаю, я уверен, что это театр Вахтангова давал на сцене Российской армии маскарад. Петр, напишите, потому что, ну, это дико классный спектакль, но, опять же, зависимо от того, кто играет, какой состав. Единственное, он немного затянут, это точно. Я смотрел маскарад раз пять. Вот. И каждый раз я, ну, не досматривал до конца из-за того, что слишком затянуто. Кстати, тебе вот такой этот понравился бы подарок.
Какой?
Некая фирма заказала в офис целый грузовик суши и роллов.
Боже.
Чтобы порадовать женщин
мне,
на,
да,
работе.
Это не
нет,
мне.
Не тебе. Ну, хотя не знаю, может быть, вот всем бы таких заботливых коллег.
Кстати, по поводу театра. Вчера скончался бывший худрук театра Вахтангова Рима Стуминас.
Да ты что?
Да, причиной смерти стало онкологическое заболевание, сообщил ТАСС директор театра Кирилл Крок. Он уточнил, что режиссер скончался в реанимации в итальянской больнице. А в начале февраля 2022 года Туминас покинул пост художественного руководителя по состоянию здоровья. Он возглавлял труппу 15 лет.
Я знал его лично, знал, ну, немножечко его семью. Вот.
Болел.
Болел. Да. Прекрасный человек был. Хорошо, все понятно. Ладно, идем дальше. Москва усилила контроль качества воды. Специалисты сделали это в преддверии весеннего половодья. На усиленный режим работы переведены сотрудники лабораторий и инспекции зоны санитарной охраны. Уточнил об этом заммэра Петр Береков.
Помимо этого, увеличено число контрольных точек с отбором проб в устьях малых рек и притоков.
В своем телеграм-канале, значит, городского хозяйства Москвы отмечается, что вода отбирается на разной глубине, чтобы выявить различия в ее составе и получить объективную информацию о состоянии водоемов. Мы поговорили вчера со спикером, это Георгий Самбурской, значит, это председатель технического комитета качества воды Росстандарта, доктор технических наук, профессор. Можно ли пить из-под крана воду? Разговаривал Юрий Будкин.
Давайте послушаем.
Но проблема заключается в том, не то чтобы проблема, а вопрос, заключается в том, что у нас Москва почти что вся находится на поверхностных водных источниках, уязвимых к тому, что попадает в эти поверхностные водные источники от таяния льдов, от таяния снега, и, соответственно, получается необходимо усиливать этот самый контроль. Это абсолютно регламентная процедура для Мосводоканала, каждый год делается одно и то же. И те технологии, которые задействованы в процессе водоподготовки в Москве, они гарантированно обеспечат на случай качественной питьевой воды. Практически это обычная регламентная работа для предприятий Мосводоканал. То есть у них есть регламент работы в ПАВЭДОК. И раньше на предприятии Мосводоканала даже специально приглашали журналистов, чтобы они могли видеть, какие противопаводковые мероприятия реализуются и каким образом осуществляется специальный контроль воды. Сейчас просто это стало уже обыденностью, поэтому немножечко забыли о том, что это штатная ситуация. Думается мне, что когда основные воды паводковые достигнут грунта и будут смывать не только то, что есть в снегу, но и поверхностный слой почвенный, который будет попадать, соответственно, в поверхностные водные источники, в реку Волгу и в реку Москву, откуда осуществляется водозабор. Но все-таки подчеркну, что те технологии, которые применяются в Москве, они гарантированно предотвращают все возможные несоответствия требованиям качества воды. И мы, как конечные потребители, я полагаю, можем совершенно ни о чем не беспокоиться. Конечно же, качество воды в трубах, вернее, зависит от того, что у нас в наших домах уже происходит, какая разводящая система стоит внутри дома. Но в целом все-таки Москва, она отличается от многих городов нашей страны тем, что тут больше, чаще намного происходит регламентный ремонт и больше выделяют денег на обновление инфраструктуры. И поэтому практически, мы все почти что, за исключением каких-то очень редких, прям форс-мажорных случаев, гарантированы от того, что те вещества, которые попадают в воду в итоге, в водохранилище, значит, дошли бы до нас так, как до конечного потребителя. А что получается с трубами? Там максимум ржавчина может быть, если совсем никудышное их состояние. Что у нас в Москве вода не хлорируется, как раньше, хлором, а хлорируется, обеззараживается гипохлоритом натрия, поэтому там хлорпроизводных не очень много, даже, я бы сказал, они сведены к минимуму. А то, что делает кувшин, в зависимости, конечно, от кувшина, он более всего задерживает механические примеси. Иногда что-то такое там дополнительно может отцепить. Так вот, получается, что если мы не уверены в себе, как в эксплуатанте этого самого кувшина, своевременно не меняем картриджи в нем, экономим как бы на этом, да, то тогда лучше бы его и не использовать, потому что может, наоборот, получиться хуже. Сама по себе вода в Москве безопасна.
Георгий Самбурской, председатель технического комитета качества воды Росстандарта,
был с нами на связи. Безопасная.
Вода безопасна. Да. Оказывается, из-под крана пить можно. Голосовалку запускаем. 134-21-35. Пьете? Вы пьете из-под крана. 134-21-36. Вы наливаете в кувшин и фильтруете ее. Фильтрация такая местная. И 134-21-37 у вас есть отдельный такой фильтр. Как-то обратный, что там?
Осмос.
Осмос, гумус.
Да, что угодно. Какой-то.
Да, отдельный краник, вы через него 134-21-37, код города 495.
Всю жизнь я пил воду из-под крана, бывало в детстве, прибежишь с улицы, присосешься к крану, не оторвать. Причем в ванной вода объективно была вкуснее.
Это правда.
Вот наш звукорежиссер Евгений, который такой достаточно молодой у нас звукорежиссер.
Уж 27 лет.
Но все равно молодой, моложе нас. Он тоже сидит, кивает головой, ему очень нравится вода.
Тоже из-под крана пьешь?
После прогулки, да. Я вот,
кстати, ты такой худющий.
Да, вот в чем его секрет.
Мы вас услышали.
Вообще вода — это жизнь, конечно. Да?
Конечно. Ты мне сейчас напомнила. Да, напомнила одного человека, который к нам приходит. Помнишь, как это? Непрочитанные книги отомстят вам.
А с водой что, если ты не будешь ее пить?
Это тоже вода, это жизнь, высохнешь. Раньше постареешь.
Обратный гумус, пишет Евгений
Филипп. Обратный гумус, да. Ладно, идем дальше. Я на днях, Марин, в одном популярном большом телеграм-канале прочитал, значит, такой небольшой текстик, в котором написано о том, что считают ли себя женщины сильными. Говорят, есть такое понятие «сильная женщина», да?
И сразу песня у меня в голове.
«Сильная плачь женщина».
Плачет у окна. Такой отрицательный сразу образ, да, женщина? Сильная.
Почему?
Женщина. Потому что она плачет у окна, нет?
Типа того, что даже сильные женщины и те плачут у окна.
Может быть, она плачет, потому что она сильная. Может быть, если была бы слабой, не плакала бы.
Наоборот.
Ты думаешь?
Это, конечно, это немножко другое.
Хорошо, я по-другому просто думала про эту песню.
Да, почему, кто такие сильные женщины? Каким образом они вообще...
Можно ли быть постоянно сильной по жизни, да, или только ситуативно?
Да, и потом, сильная женщина – это миф или это правда? Есть понятие, что женщина может быть сильнее психологически, в своем состоянии сильнее мужчины. К нам присоединяется психолог Елена Соловьева. Лен, доброе утро.
Доброе.
Здравствуйте.
Макс, Марина в студии. Лен, это миф или правда, сильные женщины существуют?
Сильные женщины существуют. Более того, я скажу, что по природе женщины сильнее мужчин.
смысле психически?
Энергетически, не физически. Нет, нет, физически мужчины сильнее, это ваше право и ваш приоритет. Так. А энергетически женщины сильнее. Вот знаете, если мы поговорим с точки зрения корпускулярной теории атома, у меня просто папа физик.
Я сейчас прям умру.
Мы как раз о ней утром думали.
Очень помогает. То вот раньше считалось, давно еще, да, в древней науке, что атом он неделим. А потом его разделили, там выделили нейроны, протоны и ядро. И в этом ядре обнаружили ядерную энергию. Так вот мы женщины, мы как этот атом. У нас внутри есть ядро, в которое немыслимое количество энергии. Именно поэтому женщина может быть многозадачной, именно поэтому женщина может выполнять совершенно разные действия, выполнять разные функции, и именно поэтому энергетически мы мужчин подпитываем. То есть когда мы говорим, когда вообще говорят, знаете, еще на ведических женских тренингах, что женщина должна быть музой, должна мужчину вдохновлять, то речь идет с точки зрения психологии именно об энергетической подпитке мужчины, потому что у мужчин энергии меньше. И мужчинам очень сложно дается любая многозадачность. Помните про глаз хищника? Я рассказывала, да, что мужчине надо
фокусироваться
на чем-то одном и делать что-то одно, а женщине нужно делать много вещей. Не надо и воспитывать детей, и делать карьеру, и заниматься домашними делами, и еще куда-то ходить, и одновременно разговаривать по телефону, и все это вот надо женщине, она без этого жить не может. Поэтому мы очень энергетически заряжены, и в этом мы сильнее. И поэтому можно сказать, что да, каждая женщина сильная.
Лена, ну вот сильная женщина, хорошо, все, коль женщины сильные, но есть еще как бы выше над ними еще другие женщины, которые прям вот, глядя
железные
на нее...
Железные леди, да,
да, наверное, железные леди, да, или говорят у нее...
Женщина
там,
в политике, например.
Да-да-да, руководитель, бизнес-вумен.
Да, женщина, которая берет на вооружение некую мужскую модель поведения.
Да, и при этом в обществе некоторые их боятся, некоторые не уважают. Потому что она лезет,
её непонятно, место на кухне вообще.
Да, непонятно, каким образом и каким местом она завоевала это все положение, ну и так далее. А некоторые их просто, ну, как бы не замечают, потому что она выше этих мужчин, и они не хотят, ну, быть знакомы с такими женщинами. Вот эта вот модель поведения, вот такие женщины, они по роду своему, это рожденные такими сильными?
Или это вынужденная история, когда, например, у них да. была сложная судьба, им не на кого было рассчитывать, и
папы
поэтому
не было.
Да, они превратились в таких железных леди.
Вот смотрите, это всегда либо осознанный, либо бессознательный выбор. Откуда берутся вот эти сильные стратегии, которые женщина начинает активно использовать? В первую очередь, это если в ее родовом гнезде, да, то есть в роду в ее, женщины были либо слишком сильные, ну, то есть она смотрела на маму и бабушку или там какую-нибудь тетю, и все эти женщины, они были сильными. Либо эти женщины, наоборот, были слишком слабыми. Например, какая-нибудь слабая мама, которая жила с очень травматичным папой и никак не могла от него уйти, и вот она транслировала, что я с ним живу, потому что вот он зарабатывает, а я не работаю, я от него завишу и так далее. И в этом случае подрастающая девочка, она запоминает, что либо нужно во всем рассчитывать на себя, и я могу, да, это когда все женщины в роду сильные, либо она вырастает и начинает писать антисценарий. Она говорит, у меня в роду женщины были слабые, а я такой не буду.
А получается, что типа помощи не от кого ждать, она все взвалила на свои плечи сама.
Да, может быть такая установка, что мужчине доверять нельзя, и помощи можно, может быть даже установка помощи действительно ждать не от кого, не только от, не от мужчины, но и от вообще никакого окружения. А второе, это когда, правильно Марина сказала, вынужденная иногда женщина. То есть женщина оказывается в таких условиях, когда она вынуждена становиться сильной. Ну, например, она связала свою судьбу с каким-то мужчиной, и этот мужчина не оправдал никаких надежд. А уже рождены дети, уже взята ипотека, уже, значит, там создано, ну, как, какое-то там семейное вот это вот пространство, разрушить она это все не может. И она берет на себя функции и начинает выполнять функции этой сильной женщины.
А Владимир Владимирович Путин буквально на днях, поздравляя женщин с 8 марта, он записывал особенно это поздравление для жительниц новых территорий российских, да, он сказал, что в России практически 40% женщин находится на управленческих должностях. Но это депутаты, там, министры, руководители компаний, фирм, и вообще у нас самый, один из богатейших человек России, это тоже женщина, а не не будем указывать, кто это, но все понимают, о ком речь, да, Марин?
Да, конечно. Это вот. Не я, если что.
Да. Вот женщина-руководитель, это сильная женщина, это тот человек, о котором говорят именно, о, она там self-made woman, да, она сама себя сделала, или все-таки это, ну, так сложилось, вот так вот она шла-шла-шла по лесенке и вот дошла.
И пришла.
Да.
Ну, если мы говорим о современных реалиях, вот именно сегодняшнем дне, то есть не о каком-то там, например, Советском Союзе, да, где ты действительно мог прийти на какую-то должность и просто логически переходить из одной должности в другую, в общем-то, не сильно...
Екатерина, Москва слезам не верит.
Вот. А если, например, в современной действительности женщина достигает каких-то результатов и достижений в профессиональной области, обычно, конечно же, она сильная, и, конечно же, у нее очень мощно раскачана ее мужественная часть, благодаря чему она может проходить через серьезные испытания, потому что любые достижения требуют серьезных испытаний. И да, она становится такой конкурентоспособной в мужском мире, а мир все-таки мужской. То есть не секрет, что мужчины на работу берут проще и платят мужчинам больше. И действительно в
выборе... Это?
А потому что, ну, женщины, понимаете, особенно если это женщины фертильного возраста, например, от 30 до 40 лет...
Я себя чувствую женщиной.
У нее могут быть дети, она приоритет, женщина, у которой есть дети, будет приоритет так или иначе преимущественно отдавать детям. Поэтому в этом вопросе мы как бы слабее. То есть мы слабее мужчин, мужчинам проще. Он пошел, он работает, карьера – это его значимая часть. Женщина, которая выбирает карьеру вместо детей, вместо семьи, она какая-то недоженщина считается. Ее все корят, ее раскачивает ее чувство вины, что она все время оставляет детей на няню, что дети не видят маму. И поэтому тут, ну, это нельзя не учитывать, это некий культурологический фактор, который и социологический, который давит очень. Поэтому, да, мужчинам проще. И если женщина добивается, естественно, она для мужчин, ну, может выглядеть даже и опасной.
А можно сказать, что сильная женщина – это плохо, что это не ее природа?
Что это негативно.
Я не могу так сказать, потому что если вы возьмете сильных женщин и зададите им вопрос, вы хотите сейчас стать слабыми? Ни одна сильная женщина не скажет, я хочу стать слабой, потому что в этом на самом деле...
Ой, Лен, ну опоры. Вот сильная женщина наверняка скажет, как я хочу переложить 70% своей ответственности на плечи мужчины, не хочу этого решать, не хочу это
хочу
думать,
на ручки, да?
Хочу на ручки, хочу цветочки
вот
и платьица.
Смотрите, когда мы говорим о сильных женщинах, нужно понимать, что вот эта вот сила... она реализуется, да, и она просматривается только в определенных областях. Условно, нет таких женщин, которые сильны абсолютно во всем. Ну, нет таких. Потому что, когда вы только что говорили в эфире фразу «сильная женщина плачет у окна», действительно, сильные женщины очень часто плачут. Почему? Потому что мы и сильны, и слабы одновременно. Поэтому, когда сильная женщина понимает, зачем она работает, чего она добивается, в чем ее на самом деле... вот эта вот сила женская и мужская одновременно. Но она понимает, что у нее есть также черты или есть также ситуации, в которых она проявляет слабость. То есть сильная женщина, она может быть сильная на работе, но слабая в быту, например. И здесь очень важно, для того, чтобы женщине было комфортно со своей силой, эту силу нужно осознавать. Когда она ее осознает, она может не договариваться, держать ее под контролем и не пытаться этой силой давить мужчину. Потому что сильная женщина, понятное дело, что ей проще всего привлечь мужчину слабого. Но обычно сильная женщина хочет найти мужчину гораздо более сильного, чем она сама.
А говорит ли о том, что сильная женщина, она становится еще и, ну, не черствая, а как сказать, но она такая прям давит на семью, на всех...
Мужская... Она может давить, но она может быть при этом очень...
Безжалостная.
Другое дело, что...
Лен, у нас 40 секунд.
Да, другое дело, что этой ранимости может никто не заметить. А безжалостность – это черта личности, которая может быть и у слабой женщины, на самом деле.
Женщина сильная равно женственность? Или все-таки это...
Обязательно. В современном мире женщина – это не та мужиковатая, вот, знаете, такая вот...
Мужеподобная, да.
Непонятно, мужеподобная, да, непонятно, то ли баба, то ли мужик. Нет. Сегодня сильная женщина, она очень женственная и очень сексуальная, и, может быть, выглядит даже очень мягкой.
Елена Соловьева сегодня была с нами, рассказала, кто такие сильные женщины и как с ними общаться. Лен, спасибо большое и с праздником!
С праздником!
Спасибо. Спасибо большое, да, особенно мне говорит спасибо. Ну все, поговорили, кстати, по поводу, пьете вы из крана или нет. 17% пьют из крана, 33% пользуют кувшины-фильтры, а 50% используют специальный кранчик и специальное, ну, вот это такое оборудование. У нас сейчас, да, киноафиша, затем новости, ну, а далее программа «Выход в город».